В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. В России началась акция возвращения имен, приуроченная ко дню политзаключенного. На суде по прошлогодней аварии в московском метро дело дошло до оглашения желаемого прокурорами наказания для обвиняемых. В Черногории продолжается противостояние в связи с перспективой вступления страны в НАТО. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Сегодня в 10 утра в Москве началась общественная акция «Возвращение имен», приуроченная ко дню памяти жертв политических репрессий. Общество «Мемориал» начало акцию «Возвращение имен» 5 лет назад. Сама же дата, день политзаключенного, впервые обозначилась неофициально в 1974 году по инициативе Кранида Любарского и была отмечена голодовкой политзеков мордовских и пермских лагерей. В государственном календаре России День политзаключенного или День памяти жертв политических репрессий появился по решению Верховного Совета в 1991 году. К Соловецкому камню на Лубянской площади в Москве сегодня, сменяя друг друга, выходят люди, чтобы вслух произнести имя, возраст, профессию, дату расстрела сограждан, убитых за годы террора в ходе советских массовых карательных процессов. Такие же акции проходят и во многих других городах России. Сейчас в Москве, на Лубянской площади, находится наш коллега Илья Кизиров. Он расскажет о том, как проходит акция «Возвращение имен» сегодня. Илья, добрый день. Что вы видите вокруг? Много ли народу? Как это все происходит? С каким настроением?
Добрый день. Да, сейчас люди выстраиваются в довольно длинную очередь. Здесь сейчас на скидку человек 100. Довольно много молодежи, что приятно. Только что прошла минута молчания в память о репрессированных, на которой присутствовали послы ряда государств Евросоюза, посол США. Также недавно здесь, к Соловецкому камню, приходил Алексей Навальный, тоже зачитывал имена. Он обратил свое внимание особенно на то, что никто из официальных лиц к Соловецкому камню за все 8 лет проведения акции, сейчас 9-й год, так и не приходил. И я уже успел пообщаться с организаторами. Акцию организует «Мемориал». Они рассказали, что у них заготовлен довольно большой список всех имен и фамилий. И этот список из 40 тысяч имен, фамилий, за 9 лет не дочитали еще даже до половины. То есть читать еще остается довольно долго. Евгения?
Да, Илья, расскажите, пожалуйста, на ваш взгляд, та молодежь, которая пришла к камню, это студенты, это люди, интересующиеся этим, может быть, есть какие-то оппозиционные проявления, что ли, в их поведении? То есть как бы вы их идентифицировали? Что это за молодежь?
Ну, здесь трудно сказать о каком-то оппозиционном поведении, потому что акция действительно довольно грустная, никто о своих взглядах так как-то вот сейчас открыто не говорит. Но очень часто видны значки «Свободу узникам 6 мая», значки с украинскими флагами. То есть, да, понятно, что это оппозиционно настроенная молодежь.
Спасибо большое, Илья. В эфире «Радио Свобода». Да, в эфире «Радио Свобода» с Лубянской площади в Москве был наш корреспондент Илья Кизиров. В России 9-й раз проходит акция «Возвращение имен» в память о жертвах коммунистического террора и государственных репрессий. Один из тех, кто пережил политическое преследование в 1950-е годы, собеседник «Радио Свобода» Виктор Булгаков. Он был арестован еще студентом в 1953 году, когда начал задумываться, почему безвинно арестован его отец, и протестовать. До 1956 года Виктор Булгаков работал на шахте в Воркуте. Полностью его рассказ о тех годах вы найдете на нашем сайте свобода.орг. Сейчас же предлагаем вам фрагмент этого интервью.
Я знал, что отец далеко, знал, что, так сказать, он знал, что сидит несправедливо, но у нас никогда в доме не было акцента на том, что это как бы преследование. Осознание этого пришло все значительно позже, когда начали мы, молодые ребята, это 8-9 класс, интересоваться политикой. Отец был арестован, я знал уже это. Значит, напротив нас, через дорогу, через Мытную улицу, строительство вели заключенные, что, в общем, было дико само по себе. Но это не приводило к идее протеста. К идее протеста приводило расхождение того, о чем трубят, и того, что происходит на самом деле и что должно было бы происходить на самом деле. Следствие длилось. Первые 3 недели было очень тяжело, потому что не давали спать. Кроме того, в камере начался плеврит у меня, и так все было трудно держать под контролем. В камере нужно сидеть так, чтобы лицом ты был все время повернут к глазку. Если ты начинаешь закрывать глаза, не спать. Начинаешь ходить, мотаться, 5 шагов сюда. Потом у тебя начинают уже уставать ноги, спина. Прислоняешься к стене. Где-то начинаешь задремывать, ноги съезжают, подламываются. А ночью тоже, видимо, эта психология этого дела была хорошо изучена, как и потом при Хрущеве. Значит, очень просто. Все, лампочка мигнула 3 раза, ложишься, успеваешь только дотянуть одеяло, ключ в двери, фамилию, имя, отчество, приготовьтесь к следователю. Все. И до утра. Конечно, было голодно. 300 грамм черняшки. Пайка есть пайка. Баланда есть баланда. Овсянка треска спасала. Овсянка треска. Треска была не всегда, а овсянка была практически всегда. Это хорошо. Я до сих пор люблю овсянку. Примите поясной поклон от старого зэка. Шахтеров добрый рацион. Овсянка и треска. Пускай от вас воротят нос московские жлобы, но мало кто из нас не снес тогда лихой судьбы. Без вас. Было переследствие, были повторные разговоры совместно с свидетелем. Кончилось тем, что реабилитировали, правда, долго очень этот вопрос решался. 16-го, я, кстати, только недавно обратил внимание на то, что записано в справке о реабилитации. 16-го я был реабилитирован, решение Верховного суда было, а только 21-го вышел. 21 апреля 1956 года вышел на волю.
Что написали? За отсутствием состава преступления?
Да, за отсутствием состава преступления.
В эфире «Радио Свобода» был бывший советский политический заключенный Виктор Булгаков. Интервью с ним смотрите и слушайте сегодня в День политзаключенного на сайте свобода.орг. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В Дорогомиловском районном суде Москвы сегодня начинаются прения по делу об аварии в московском метро в июле прошлого года. Жертвами катастрофы стали 24 человека, еще 188 получили ранения. По версии следствия, подсудимые, сотрудники метрополитена, нарушили правила безопасности при установке стрелочного перевода, из-за чего 3 вагона поезда сошли с рельсов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Виновниками прошлогодней аварии в московском метро следователи считают старшего мастера дистанции капитального ремонта службы пути московского метрополитена Валерия Башкатова, помощника мастера дистанции пути Юрия Гордова, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова и директора общества с ограниченной ответственностью спецтехореконструкция Анатолия Круглова. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшем смерть 2 и более лиц. С конца мая 2014 года на перегоне между станциями метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар» велись работы по укладке стрелочного перевода для пуска нового участка, к которым привлекли подрядчиков. По версии следствия, авария произошла из-за того, что при врезке стрелочного перевода на действующей линии московского метрополитена обвиняемые пренебрегли требованиями безопасности, а стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. В результате поезд сошел с рельсов. Следователи считают, что проволокой, которая лопнула во время движения поезда, остряк стрелки закрепил Трофимов. Башкатова и Гордова обвиняют в том, что они неправильно установили стрелку. Круглов же, как подрядчик, по мнению обвинителей, несет личную ответственность за качество ремонтных работ на том участке. По словам адвоката Валерия Башкатова Сергея Князькина, защита подсудимых не смогла допросить ряд важных свидетелей. Председательствующий отказался их вызывать в суд. Не захотел суд разбираться и с версией о неисправности подвижного состава, на которую указывали адвокаты.
Я вызвал свидетеля Бабочкина, работник профсоюза, который работал в цехе метровагон «Маша», который и собирал эти вагоны. И он подтвердил, что очень большое количество было брака. Даже он привел письмо, которое они направляли директору метровагон «Маша», требуя как-то решить ситуацию с браком. Когда я допрашивал этого свидетеля, суд несколько раз оборвал свидетеля, заявив, что он же не ремонтировал тот вагон, который попал в аварию. Поэтому эти вопросы снимаются.
В ходе судебного разбирательства Валерий Башкатов, Алексей Трофимов и Анатолий Круглов заявили о своей невиновности. Юрий Гордов отказался давать показания в суде. По мнению Сергея Князькина, именно ему придется тяжелее остальных.
Причинно-следственные связи в действиях Башкатова и Трофимова с аварией просто невозможно установить. Свидетельские показания тоже подтвердили, что Башкатов устанавливал именно правый остряк, который как остался, так и был закрепленным. А Трофимов, который перед ним работал на сутки раньше, он установил, закрепил левый остряк 6-миллиметровой проволокой. Но потом через 2 дня пришел Гордов и полностью поменял эту проволоку на другую. И более того, он, так называемое есть понятие, расшил всю работу, которая была установлена перед ним, подвинул рельсы все к центру, поскольку он посмотрел, и ему показалось по размерам немножко колея не соответствовала стандартам, поэтому он всю работу переделал, как и Башкатова, так и Трофимова. И вот после этого уже через неделю произошла авария. В процессе следствия он один раз давал показания. И в этих показаниях тоже все понятно. Потом он уже отказался давать показания, но я думаю, что для суда будет достаточно как и показаний, которые он давал первый раз, так и показаний свидетелей, которые подтвердили, что именно Гордов отвечает за безопасность движения, открывает или закрывает пути, и непосредственно вот участвовал в укреплении вот этого проволокой остряка стрелочного перевода. Я надеюсь, что суд примет во внимание вот все аргументы, которые мы заявляем, и уже в ноябрьские праздники, когда будет уже оглашаться приговор, это ориентировочно 9 число, я надеюсь, что все же Башкатов будет освобожден из-под стражи и будет на свободе.
Свалить всю ответственность за аварию на Арбатско-Покровской линии на Юрия Гордова попытался и бывший руководитель московского метрополитена Иван Беседин. Не так давно в распоряжении Life News оказалась запись допроса бывшего чиновника, в ходе которого он заявил, что именно исполняющий обязанности мастера Юрий Гордов должен был запретить проезд поездов на линии до полного завершения установки стрелочного перевода. Беседин же, по его словам, только санкционировал ремонтные работы, а контролировать процесс должен был главный инженер или его подчиненные. Однако защита подсудимых убеждена в том, что значительная доля ответственности за случившееся 15 июля 2014 года лежит именно на руководстве метрополитена, говорит Сергей Князькин.
Я абсолютно убежден, что руководство метрополитена несет определенную долю ответственности. И эта доля ответственности очень большая. Дело в том, что если говорить даже просто про стрелочный перевод, инструкции, которые мы изучали, говорят о том, что при установке стрелочного перевода вообще не предусматривается, нет таких регламентов, вот сначала одну часть, потом вторую часть, потом третью часть устанавливать перевода. Там говорится, что устанавливается, и потом между остряками крепление ставится, это тяги как раз. И эксперты говорят, что надо это делать одномоментно, за один раз. И мы видим, что действительно практика метрополитена изменилась. Сейчас появились дневные окна, когда на целые сутки или даже двое перекрывают несколько станций. Естественно, вот за это время можно поставить весь стрелочный перевод и укрепить его тягами. В то время, вот до аварии, такой возможности не было. И, естественно, сотрудники, если вот их обвиняют, что там они не поставили тяги, хотя тяги вот Башкатов не имел права ставить, это другая служба совершенно ставит. Но, говоря даже про другую службу, здесь ответственность руководства метрополитена налицо, потому что сотрудники не могли за один раз, за 1.5 часа ночное окно, это максимум, который есть, поставить полностью весь стрелочный перевод и закрепить остряки. Вот такая практика порочная, которая была, это полностью ответственность руководства метрополитена. Второй нюанс – это то, что есть инструкции для стрелочных переводов, когда они ремонтируются. А когда устанавливаются стрелочные переводы, такой инструкции пошаговой, как и что делать, их вообще нет. Их тоже надо разрабатывать. Это тоже вопрос к руководству метрополитена. И третий момент – это, опять же, неисправность подвижного состава, о котором заявляли и машинисты, и вот этот работник профсоюза Бабочкин, и другие свидетели. Этот момент есть, сейчас он скрывается от общественности. Более того, сейчас внесены изменения в регламенты, и теперь вообще летучки, которые они устраивают, раз в 3 месяца обсуждая все проблемы метрополитена, и эти документы были доступны для рядовых сотрудников. Сейчас это под грифом «секретно». И теперь какие неисправности подвижного состава есть, что приходило в негодность, сейчас практически об этом никто не знает, это не будет знать и средства массовой информации, а значит, проблема, она скрывается, и это тоже тревожно, поскольку это как нарыв, который, не дай бог, тоже может сработать. Это тоже проблемы, вопросы к руководству метрополитена.
Вскоре после аварии на Арбатско-Покровской линии мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что причиной катастрофы в метро стал не технический сбой, а недостаток дисциплины у отдельных сотрудников метрополитена. После чего директора московского метрополитена Ивана Беседина освободили от занимаемой должности. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что к катастрофе привела коррупция в бывшем руководстве метрополитена, а в июне этого года стало известно о 9 новых обвиняемых из числа сотрудников метро и коммерческих структур, участвующих в строительных работах. Авария на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошла в час пик утром 15 июля 2014 года. С рельсов сошли 3 вагона поезда на отрезке пути между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Жертвами катастрофы стали 24 человека. Более 180 получили ранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Центральный банк России в пятницу примет очередное решение по своим главным процентным ставкам. По ним он кредитует коммерческие банки, определяя таким образом стоимость заемных денег во всей экономике. Регулятору вновь предстоит сопоставить текущие макропоказатели экономики и инфляционные микроожидания населения. Проблема в том, что сегодня растут и те, и другие. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Снижение Центральным банком своих процентных ставок ведет в итоге к удешевлению кредитов, что стимулирует внутренний спрос, но при этом возрастают риски роста цен, коль скоро деньги становятся доступнее. Инфляционные ожидания в стране по-прежнему высоки, тогда как экономика демонстрирует первые слабые признаки завершения спада, оставаясь при этом сильно зависимой от цен на нефть. Экономисты оценивают варианты очередного решения Центрального банка. Фактически регулятору предстоит решить, какой из факторов слабый внутренний спрос или высокие инфляционные ожидания имеет сейчас большее значение, отмечает в очередном обзоре старший стратег банка ВТБ «Капитал» Максим Коровин. Мы полагаем, что на заседании будут рассматриваться два варианта – сохранение ключевой ставки на текущем уровне, либо ее снижение на половину процентного пункта. Конец цитаты. И бизнес, и финансовый сектор, безусловно, добиваются от властей снижения ставок, что позволило бы оживить кредитование. Однако такое решение чревато и рисками для рубля, а девальвация – одна из главных причин падения платежеспособного спроса в экономике, напоминает ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Алексей Девятов.
То есть, с одной стороны, мы снижаем ставку по кредитам в конечном итоге и таким образом подстегиваем спрос. С другой стороны, мы способствуем ослаблению рубля и, с этой стороны, мы снижаем спрос населения. Поэтому я думаю, что Центральному банку в текущих условиях не стоит заниматься снижением ключевой ставки. Лучше оставить все как есть, но, по крайней мере, до тех времен, пока цены на нефть не начнут более или менее устойчиво расти.
В сентябре, по оценкам Министерства экономического развития, в стране впервые за многие месяцы был отмечен небольшой прирост экономики на 0,3% после нулевого ее спада в течение июля и августа. Это дало повод руководителям министерства заявить о том, что дно нынешнего кризиса уже пройдено, а статистика за сентябрь по промышленности и вовсе превзошла прогнозы. Но при этом инфляционное ожидание населения в стране – один из главных факторов для принятия решений Центральным банком по ставкам, по-прежнему растут. В частности, оценки текущей годовой инфляции в России участниками очередных социологических опросов, проводимых по заказу Центробанка, более чем в 1,5 раза превышают нынешние оценки Росстата, по крайней мере, пока. Снижение Центральным банком ключевой ставки, скажем, на 0,5 процентного пункта с нынешних 11% годовых, если такое произойдет, в принципе, соответствовало бы той траектории инфляции в стране, которую Центробанк ожидает. ожидает на ближайшие 12 месяцев, полагает макроаналитик австрийского банка Райффайзен в Москве Мария Помельникова.
Инфляция будет постепенно сокращаться по мере исчерпания эффекта девальвации, которая все меньше и меньше уже отражается в ценах. Инфляция месяц к месяцу уже приходит к своим привычным значениям. И вопросом, пожалуй, является то, снизит ли Центральный банк ставку сейчас и продолжит это снижение в декабре-январе или отложит это решение до первого квартала следующего года, когда даже статистически инфляция будет сокращаться довольно резко на фоне сравнения с всплеском цен в первом квартале этого года.
В контексте сентябрьской статистики текущая ситуация такова, что Центробанк, если и снизит ставки, то сделает это не для стимулирования промышленного роста, а скорее из некой уверенности в том, что ослабевает угроза роста инфляционных ожиданий, полагает главный экономист исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве Валерий Миронов. Он считает, что статистика по промышленному производству в России за сентябрь показала некие признаки его перехода от дна к возобновлению роста. Так, с учетом сезонного фактора, промышленное производство впервые с декабря 2014 года показало заметный рост на 0,5% к уровню августа по промышленности в целом и на 0,9% в обрабатывающих отраслях. Валерий Миронов.
Тем не менее, сигналы к росту пока слабенькие. Опросы сентябрьские, они не подтверждают данные статистики. Но, тем не менее, учитывая все-таки, что статистики верят больше, чем опросам, соответственно, ЦБ бы не стал снижать ставку просто, чтобы спасать промышленность. Потому что рост и так вроде бы намечается. Или, по крайней мере, дно уж точно вниз промышленность не углубляет. Поэтому здесь нужно ориентироваться на инфляционные ожидания.
Если Центральный банк и снизит, скажем, ключевую свою ставку, ныне 11%, на половину или даже на целый процентный пункт, на стоимости банковских кредитов в стране это отразится отнюдь не сразу. В гораздо большей степени на такие изменения реагируют ставки, которые банки предлагают вкладчикам по депозитам у них. Но коль скоро кредиты, даже если ЦБ и снизит ставки, дешеветь особо не будут, стало быть, и на текущих объемах внутреннего спроса в стране такое решение регулятора практически не отразится. Мария Помельникова, макроаналитик австрийского банка Райффайзен.
Действительно, вполне возможно, что в первую очередь будут снижены ставки по депозитам. На кредитную ставку влияние снижения ключевой ставки происходит с очень большой задержкой и гораздо в меньшем объеме, чем происходит снижение основной ставки ЦБ. Но, с другой стороны, более низкая ставка через улучшение производственной инвестиционной активности впоследствии может позитивно сказаться и на потребителях. Однако нужно понимать, что цепочка этих эффектов, она достаточно долгая. Поэтому, так скажем, разумное и не слишком быстрое снижение ставки уже сейчас, если оно произойдет, оно, в принципе, позитивно повлияет на ожидания компаний, на ожидания производителей.
Но для расширения бизнесом тех самых инвестиций, которые привели бы в итоге к росту доходов работников, этому бизнесу, как минимум, необходимо быть элементарно прибыльным. Примерно 60% всех своих инвестиций российские предприятия осуществляют за счет либо собственных средств, либо средств материнских компаний, если речь идет о холдингах, уточняет Алексей Девятов, научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы. Однако данные Росстата показывают, что чистая прибыль российских компаний и предприятий, резко выросшая в 2-3 раза по экономике в целом к прошлогодним уровням, весной на тогдашней девальвации рубля уже к лету вновь стала сокращаться, а в августе на фоне второй волны девальвации и вовсе рухнула почти в 5 раз к уровню августа 2014 года. Алексей Девятов.
Здесь есть лаг 3-4 месяца, то есть по обрушению прибыли в августе, если мы оттуда вычтем 3 месяца, мы как раз получим май, пик силы рубля. И поэтому обрушение августовское – это следствие не девальвации, которая случилась позже, а именно укрепление в мае. Поэтому я думаю, что здесь ситуация очень простая. Подождем еще пару месяцев, получим новую статистику и увидим, что ситуация с прибылью стала несколько лучше за счет девальвации, как это было весной.
Всплеск роста прибыли предприятий в первом полугодии отразил накопленный эффект девальвации рубля в конце прошлого, начале нынешнего года. И понятно, почему он проявился столь резко, добавляет Мария Помельникова.
Сейчас уже ослабление рубля несопоставимо с той величиной, которую мы наблюдали в четвертом квартале. То есть в любом случае даже эффект от самого ослабления курса должен быть меньше. Кроме того, прибыль концентрируется в основном в компаниях-экспортерах, что не приводит, так скажем, к какому-то равномерному эффекту на экономику, поэтому даже эффект от того роста прибыли, который мы наблюдали в первом полугодии, не так сказывается на экономической активности, потому что он узко концентрирован.
После девальвации национальной валюты прибыль местных производителей, по идее, увеличивается. Однако этому должен предшествовать рост объемов внутреннего производства, связанный либо с экспортом, либо с импортозамещением, отмечает Валерий Миронов, главный экономист исследовательского института «Центр развития» Высшей школы экономики в Москве.
Ни того, ни другого, ни импортозамещения на фоне рецессии внутренней, ни рост экспорта в силу того, что наш экспорт сырьевой преимущественно, и даже девальвация на него влияет достаточно слабо, по крайней мере, в краткосрочной перспективе в пределах 1-2 лет. Этого тоже не наблюдается, и поэтому ожидать какого-то устойчивого роста прибыли, связанного с ростом производства, пока нельзя. Для этого нужно время, нужны инвестиции, нужно, чтобы дополнительно к ценовым преимуществам, созданным девальвацией, как на внутреннем рынке, так и на внешнем, добавились мощности, которые могут производить конкурентоспособную продукцию. Для этого нужны инвестиции, они пока не растут.
Итак, Центральный банк России в пятницу примет очередное решение по своим главным процентным ставкам. По ним он кредитует коммерческие банки, определяя таким образом стоимость заемных денег во всей экономике. В декабре прошлого года Банк России резко повысил ставки, чтобы остановить панику на валютном рынке и предотвратить бегство вкладов из банков. С тех пор ставки снижались уже 5 раз, но нынешние сохраняются с начала августа. Центральному банку вновь предстоит поставить текущие макропоказатели экономики и инфляционные микроожидания населения. Проблема в том, что сегодня растут и те, и другие.
Рассказывал Сергей Сининский. Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Правительство Черногории расценило заявление российского министерства иностранных дел как подтверждение причастности Москвы к акциям протеста в Подгорице против вступления бывшей Югославской республики в НАТО. Власти Черногории подчеркивают, демонстранты попытались насильно занять парламент и совершить государственный переворот, после чего полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. В Москве уверяют, Россия не причастна к внутриполитическому кризису в Черногории. Считают, что во всем виноват премьер-министр Мило Джуканович, который пытается снять с себя ответственность за нарастание противостояния. Акции протеста проходят в Черногории с середины октября. К концу года, как ожидается, республика получит официальное приглашение НАТО вступить в эту организацию. О ситуации в республике мой коллега Андрей Шарый расспросил обозревателя «Радио Свобода», журналиста и политического комментатора из Подгорицы Славицу Браевич.
Ситуация в Подгорице сейчас совершенно спокойная. Если говорить о политическом эпилоге событий, то большинство местных наблюдателей считает так. Мило Джуканович и черногорское правительство вышли из этой истории победителями, в то время как потенциал той части оппозиции, которая организовывала протесты, в основном это движение «Демократический фронт», ослаб. Более того, в будущем лидеров протестных акций могут ждать проблемы, поскольку часть из них подозревается в попытке организации антигосударственных выступлений с целью насильственного свержения конституционного строя. В намерения организаторов демонстрации, очевидно, входили провокации против представителей органов власти и, возможно, более широкие беспорядки в центре города. Однако власти удалось удержать ситуацию под контролем. Погромов не случилось, серьезно никто не пострадал. Лидеры оппозиции заявили о готовности организовать новые акции протеста. Но все понимают, такие заявления прежде всего должны успокоить разочарованных сторонников этих партий и организаций. Думаю, возобновление протестных выступлений возможно, но они в любом случае не будут столь многочисленными.
Черногорские власти обвинили Россию в поддержке этих акций протеста и фактически в попытке дестабилизации ситуации в республике. Есть этому какие-то доказательства? В сети и в газетах мне встречали сообщения о том, что Подгорица кишит русскими шпионами. Это действительно так?
Никто в Черногории не использует термин «русские шпионы». Однако никто здесь не сомневается, что черногорская оппозиция пользуется поддержкой Москвы. Не только потому, что в России очень своеобразно интерпретировали события в Подгорице, фактически подстрекая участников демонстрации. Показательна иконография этих демонстраций. Национальные флаги России, портреты Путина, соответствующие лозунги про русские заявления. Вы бы слышали, как активисты черногорской оппозиции поздравляли президента России с его недавним днем рождения. В то же время доказательно и конкретно никто не говорит о том, что черногорская оппозиция получает финансовую помощь из России. Такие разговоры ходят, и не исключено, что у правительства Черногории есть и подтверждение этому, но по причинам, может быть, дипломатического порядка никакие доказательства не обнародованы. Это не означает, конечно, что такая финансовая поддержка не оказывается.
Что не значит, да не было наравно.
Вам понятно, какими моментами руководствуются те черногорцы, которые принимают участие в антиправительственных митингах с портретами президента чужого государства над головами?
У этих прорусских мотивов очень разные причины. У нас все еще популярен и сентимент об исторически теплых русско-черногорских отношениях и славянском братстве. У лидеров движения антинатовского протеста, кое-кто из которых бывает в Москве, очевидно, есть причины, по которым интересы России им представляются более важными, чем интересы Черногории. Однако понятно, большинство людей на митинге с портретами Путина – это обычные граждане. Граждане, как правило, недовольные своим социальным или экономическим положением. Может быть, эти люди считают пример политики Путина вдохновляющим для черногорских властей. Отсюда эти прорусские симпатии.
Маленькая Черногория в последние годы стала объектом специального интереса для России. Тысячи граждан России приобрели в Черногории собственность. Ваша страна – один из популярных адресов новой русской эмиграции. Очевидно, в черногорской экономике крутятся русские деньги. Русское сообщество в Черногории политически активно. Оно как-то обозначило свое отношение к происходящему?
Да, вы правы. На Адриатическом побережье Черногории возникла большая русская колония. В Будве есть даже русскоязычные школы и детские сады. Работает русскоязычное радио, выходят русскоязычные издания. До самого последнего времени русское присутствие в стране было более чем очевидно. Но пик этого процесса, как кажется, уже позади. Время больших инвестиций Олега Дерипаски в алюминиевый комбинат в Черногории позади. Поток желающих приобрести собственность с видом на море в последний год заметно спал. Политическое присутствие русской общины в Черногории не ощущается, и во время недавних событий в Подгорице никакого такого рода русского участия я не приметила.
Можно сказать, что эти события как-то сказались на решимости черногорских властей продолжать сближение с НАТО. Вопрос в Подгорице окончательно решен или еще возможны в дискуссии?
Эти демонстрации только добавили властям ветра в паруса. Вопрос о вступлении Черногории в НАТО, думаю, решен и здесь, и среди западных участников альянса. В конце года, как ожидается, страна в любом случае получит официальное приглашение вступить в НАТО.
У Москвы остается какая-то контр-игра? Москва может как-то запугать или убедить Подгорицу сократить инвестиции, пригрозить?
Пора больших инвестиций и так прошла. Черногория судится с Олегом Дерипаской о судьбе его вложений в нашу экономику. Русские деньги не способны изменить судьбу Черногории.
В эфире «Радио Свобода» была журналист и политический комментатор из Подгорицы в Черногории Славица Браевич. В эфире программа «Время свободы интервью» у микрофона Евгения Назарец. На Украине и за ее пределами продолжают обсуждать итоги состоявшихся в минувшее воскресенье в этой стране выборов в местные органы власти, в том числе глав нескольких крупных городов. Какие прогнозы и ожидания подтвердились, а какие были опровергнуты? Можно ли считать юг и восток пороховой бочкой для украинской государственности? Что происходит в Харькове, Днепропетровске и Одессе с пророссийскими активистами и их проукраинскими оппозициями? оппонентами. Об этом «Радио Свобода» рассказал автор недавно опубликованного немецким фондом Фридриха Эберта доклада «Между стабильностью и нестабильностью», сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин.
Мы беседуем с вами через пару дней после местных выборов на Украине, в том числе и в тех регионах, которым посвящен ваш доклад. Вас итоги этих выборов чем-то удивили или нет? Я вот процитирую украинского политолога Андрея Окару, который очень коротко написал, если сформулировать одним словом итоги муниципальных выборов на Украине, то это слово «контрреволюция». Вы с этим согласны?
Нет, я не согласен с этим высказыванием, поскольку я считаю, что выборы в Украине, на юго-востоке, во всяком случае, выглядят для нынешнего украинского политического руководства, то есть президента и правительства, гораздо лучше, чем они могли бы выглядеть в целом. То есть в результате моей поездки в апреле, что я зафиксировал, так это растущее недовольство населением систематическими и медленными реформами со стороны политического руководства. То есть разочарование испытывали не только широкие слои общества, которым, понятно, в первую очередь смотрели за снижающимся курсом гривны к доллару, ну, то есть за своими потерями, так сказать, объективными в зарплатах, но и разочарование присутствовало в кругах политически мотивированного городского класса, который не видел, чтобы революция давала ему что-то, ради чего, так сказать, был устроен Майдан. Тем не менее, по результатам выборов политическое руководство страны получило противников там, где, так сказать, они были, то есть сохранили свои места в первую очередь мэры Харькова и Одессы, значит, Геннадий Кернес и Геннадий Проханов. Она получила представительство не западных, скажем так, не прозападных сил на уровне облсоветов, но она избежала больших и серьезных потерь, которые могли бы быть. Блок Порошенко получил свои там 20% практически везде. Очень хорошо выступила партия «Самопомощь», опорой которой является в первую очередь Львов и Киев. Она во всех южных и восточных регионах получила приличные проценты. Партия «Укроп» хорошо выступила. Днепропетровский, которая подтвердила, что так называемая группа «Приват», то есть Коломойский, Боголюбов и другие, так сказать, пользуются по-прежнему популярностью. Днепропетровские могут реально претендовать, даже сейчас будет второй тур, на выдвижение своего человека в мэр Днепропетровска. Второй позитивный результат для политического руководства страны – то, что главный наследник партии регионов, то есть оппозиционный блок, не сумел выступить предполагаемым образом нигде, за исключением Днепропетровска, где он связан с Викулом. Сообщество бывшей партии регионов расколото на несколько крупных партий, то есть вот «Возрождение», которое связано с Кернесом, «Наш край», новая партия, точнее, это старая партия, но получившая в рамках этих выборов новый толчок и поддержанная мэрами городов юга и востока, получила свои заметные места. В общем и целом, так сказать, будут ли эти партии выступать дальше как некогда единая партия регионов, или проевропейские силы смогут с ними строить коалиции, как, например, ожидается, так сказать, с «Нашим краем», неизвестно. Но, тем не менее, у Порошенко, так сказать, появилась возможность какой-то политической игры с остатками бывшей партии регионов. Политически мотивированные люди с проукраинской ориентацией, тем не менее, на выборы пришли. Существенная проблема, что Порошенко до сих пор не смог предложить населению никаких новых, так сказать, инициатив, никаких новых перспективных реформ. Даже назначение Саакашвили на пост губернатора Одесской области не переменило ситуацию в Одессе. Поэтому я бы сказал, что, скорее всего, Порошенко следует ожидать серьезных достаточно политических проблем, но не этой зимой, как можно было предположить, а, скорее всего, к осени следующего года.
То есть вы склоняетесь к оценке другого украинского аналитика, который сказал, говоря об этих выборах местных, это все уже начинает напоминать такую обычную, скучноватую политику обычной восточноевропейской страны. Так где-то?
С моей точки зрения, рано говорить о том, что ситуация пришла к скучной политике. Я бы сказал, что ситуация в Украине крайне нестабильная. А вот, во всяком случае, в южных и восточных регионах. Там могут быть серьезные политические проблемы в перспективе. Не думаю, что что украинским властям стоило бы в данной ситуации расслабляться и самоуспокаиваться, пока им дан большой и хороший кредит доверия.
Меня вот, когда я знакомился с вашим докладом, меня там заинтересовал пункт, где вы описываете очень большой массив политически нейтрального населения, которое не то чтобы совсем аполитично, но которое открыто, ну, как бы не проявляет своих пристрастий пророссийских, проукраинских, не участвует в каких-то акциях, серая зона, что называется. На ваш взгляд, эта серая зона, она будет сжиматься или, наоборот, расширяться, и потенциально это угроза стабильности, если опять ситуация свалится в кризис украинской ситуации, или, наоборот, это залог того, что очередная революция все-таки не произойдет?
Данные выборы показали, что подобная серая зона скорее расширилась, то есть там порядка 60-65% населения вообще, так сказать, отказалось приходить на выборы. То есть мы не сможем, и я пишу об этом в своем докладе, предсказать поведение этих людей в случае каких-то вызовов. На какую сторону они займут? Это все абсолютно непредсказуемые вещи, которые ситуативно можно каким-то образом попробовать использовать. Вот, можно использовать стратегически, если вовлекать какие-то слои населения, которые не ходят голосовать и занимают аполитичную позицию, вовлекать их в какие-то отвечающие их реальным интересам действия. Ровно на этом поле, например, возник феномен партии «Самопомощь», который как раз мобилизует людей с активной жизненной позицией, но недовольных, так сказать, существующими политическими партиями и желающих проявить собственную инициативу. Поэтому мне кажется, что с этим полем украинской власти еще надо научиться работать.
Одной из программных, как бы, установок украинской власти, в частности президента Порошенко, это деолигархизация, так называемая. А с другой стороны, мы видим, что опять вы достаточно подробно в докладе анализируете соотношение между олигархическими группировками, в частности в Днепропетровске. И вот мы видим, что опять выборы в Днепропетровске, и во второй тур выходят кандидаты олигархических группировок. Кандидат Коломойского от партии УКРОП Борис Филатов и Александр Вилкул, кандидат от группировки Метинвест. То есть это нечто, что на данном этапе неистребимо в украинской политике, или власть просто недостаточно упорна в истреблении этого феномена?
Ну, мне кажется, скорее, что это неистребимо в украинской политике, потому что блок Порошенко сам состоит в значительной степени из олигархов мини, то, что называется, или олигархов лайт, то есть руководителей там или собственников крупных собственных компаний, но не столь известных там, как Коломойский или Ахметов. Если мы посмотрим на другие партии, в большинстве своем они состоят или спонсируются тем или иными крупными финансово-промышленными группами и так или иначе защищают их интересы. Спорный вопрос, возможно ли добиться деолигархизации быстро, за счет каких именно олигархов, полное очищение украинской политики от влияния конкретных интересов финансово-промышленных групп или отдельных крупных предпринимателей. Это задача на следующие десятилетия.
Допустим, вот они присутствуют, эти интересы финансово-промышленных групп, крупных предпринимателей, но это же не всегда вредит конкретным делам, ведь эти люди могут, в конце концов, что называется, и для населения что-то хорошее сделать. Вы пишете, в докладе отмечаете, и это знает каждый, кто бывал в Украине в последние годы, в ее крупных городах, что многие кварталы даже таких замечательных городов, как Одесса, выглядят, ну, не очень приглядно. То есть там работать и работать по подъему городского хозяйства. Власти как-то в этой констелляции, они способны все-таки на это? Или там, как в известном анекдоте, всю систему менять надо? Потому что вот система, которую вы описываете, которую выстроил Геннадий Кернес в Харькове, направлена только на сохранение существующей ситуации, ни на что иное.
Простого ответа здесь нету. То есть, на мой взгляд, конкретно взятая олигархическая структура может действительно потратить какую-то часть своего состояния для улучшения того же городского хозяйства или, так сказать, построить нормальную дорогу. Но по факту ничего подобного не делается. Сказать, что давайте тогда на этом фоне, так сказать, народ выберет мэра, равноудаленного от всех олигархических структур, типа крепкий хозяйственник, но в таком случае получается что-то типа Кернеса, который как бы не являясь там действительно особо крупным предпринимателем и не зависит ни от каких крупных олигархических структур, тем не менее создает свою такую систему отъема денег у населения и мало что делает для города. Должно пройти время. время, избирательные циклы, когда все-таки будут избраны так или иначе мэры за счет усилий, так сказать, местного сообщества, которые будут все-таки нагибать, если говорить с политическим сленгом, крупные олигархические группы и заставлять их платить адекватные налоги, ликвидировать те серые схемы, которые позволяют этим олигархическим группам обогащаться за счет региональных и городских бюджетов. В этом плане я просто вижу путь очень долгой борьбы общества за интересы горожан, но я не вижу, чтобы это было сделано в ближайшей перспективе. Хотя вот пример там Андрея Садового во Львове показывает, что такое подобное в Украине в принципе возможно.
В эфире «Радио Свобода» был сотрудник Центра по изучению Восточной Европы при Бременском университете Николай Митрохин. Продолжается программа «Время свободы» интервью. У микрофона Евгения Назарец. Войска Башара Асада при российской поддержке с воздуха атаковали силы оппозиции в Сирии, а тем временем экстремистская группировка «Исламское государство» атаковала войска Асада. Так выглядит запутанная картина многостороннего противостояния на севере Сирии у стратегически важного города Алеппо. Сирийская оппозиция неоднократно заявляла, что именно она является основной целью бомбардировок российской авиации. А Соединенные Штаты предупреждали, что российская военная кампания в Сирии на стороне Асада ослабляет позицию и тем усиливает исламское государство. Баланс сил в сирийской войне, очевидно, сместился. О ходе сирийской войны, о ее возможных политических последствиях мой коллега Валентин Барышников побеседовал с Цви Магеном, экспертом Израильского института проблем национальной безопасности, в прошлом главой одной из израильских разведслужб, а в 90-е годы послом Израиля в России.
Есть много информации о том, что это наступление захлебнулось. Нет подтверждения с российской стороны, но по их поведению и по разным там высказываниям можно понять, что они действительно не в слишком выгодном положении. И это очевидно, потому что в конце концов оказалось, что сопротивление более серьезно, чем предполагалось. Россия в этом наступлении участвует, в конце концов, ведь только как воздушная, так сказать, поддержка. Хотя я понимаю, что россияне участвовали в планировке и во всех оперативных вопросах, связанных со штабной работой, и на местности, и с разведкой связаны. Но кто ведет наступление на практике, это армия Асада, и она не бог весть, в какой шикарной ситуации находится. И там находятся иранцы, их недостаточно. И какие-то там остатки, то, что называется Хизбалла, и же с ними. Поэтому это нет ничего удивительного, если это застопорилось. Даже если бы это была более серьезная наступательная сила, они бы, в конце концов, не обязательно у них получилось. Но это окончательная картина, это все может измениться. Карт перед нами нет, но все же представьте, есть там линия вот этих населенных пунктов, или вернее, больших городов. Алеппо один из них, это Хомс, Хама, Алеппо, Дамаск. Вся эта линия, им это сирийцам с россиянами, чрезвычайно важна, и они пытаются завладеть или захватить, или выровнять линию вдоль вот этих городов. Алеппо очень серьезный, очень важный населенный пункт. Во-первых, сам по себе, во-вторых, потому что это в стратегическом отношении очень важный перекресток и так далее, который ведет именно в направлении восток-запад, в смысле в направлении побережья и север. Юг, поэтому если его не захватить, вся эта концепция провалится. Это одно. Что касается наступления, да, действительно, там находится то, что называется оппозиция, свободная сирийская армия, все вот эти группировки, которые находятся вдоль этих городов, и которые захватили определенную часть из них. Это наступление, в конце концов, направлено на то, чтобы захватить эту линию, поэтому бомбили их в течение всего последнего месяца именно россияне. Вероятнее всего, недостаточно эффективно. Параллельно действительно есть вылазки ИГИЛа, исламского государства, во всех этих направлениях. Они сами по себе там активно действуют в разных местах, но их положение тоже не ахти какое, потому что у них нет серьезной группировки в этом районе. Они распылены по всей территории Сирии, в частности, находятся в его восточной части. Поэтому я их серьезно на данном этапе не воспринимаю в этом регионе, Алеппо. Но все может быть. Кажется, сам по себе. Те пытаются захватить территории, эти пытаются захватить территории.
На каком уровне действует там российская авиация? Насколько это изменяет картину военных действий?
фактически это основная авиационная, скажем, составная всего этого кризиса. Практически сирийская авиация, не скажу парализована, но ее практически она не присутствует оперативно. То вот и там они могут поднять отдельные там вылазки или точечные нечто там оперативные удары, но практически они не серьезны. Поэтому иранцы, которые там присутствуют, своей авиации на месте не имеют. Это единственная боевая сила, которая присутствует там. Это одно, это российская. Ну и, конечно, самолеты, которые задействовала Россия, они, конечно, на порядок выше или, скажем, новейшие структуры по отношению к тому, что имеется у сирийцев или имелось, вернее, это одно. И насколько они эффективны, это второй отдельно взятый вопрос. Во-первых, по-моему, хотя они дают очень внушительные цифры там разных воздушных атак, но на практике их, по-моему, недостаточно, и они работают на износ. И в какой-то мере они, я не уверен, но если на данном этапе они все еще продолжают бомбить те же места, повстанцы продолжают сопротивляться, и игиловцы на это никак не реагируют, очень может быть, что они недостаточно эффективны. Все может быть. Но хочу напомнить, что ИГИЛ бомбят американцы, и не только они, уже который там месяц, и тоже эффекта не наблюдается. Так что это не есть какой-то очень серьезный вид военных действий, который может изменить обстановку. Геймченджер такой. Это может быть вспомогательной силой, воздействовать достаточно ограниченно, по-моему. Но все же они действуют, и это не есть, по-моему, основная задача. Задача, вероятнее всего, более стратегическая или политическая. Если бы хотели или было очень нужно, они могли ввести туда более широкий или менее ограниченный контингент вооруженных сил, имею в виду даже воздушных сил. Вместо там двух эскадрилей, вроде там где-то 30 с чем-то самолетов, они могли послать 100, 200. Это бы изменило обстановку, по-моему, но этого они не делают.
В Сирии очень много разных сил, которые все воюют друг против друга. Как видит эту ситуацию Израиль со своей точки зрения, с точки зрения своей безопасности? Что выгодно Израилю?
У нас, значит, у Израиля нет никакого непосредственного интереса вообще на чьей-нибудь стороне. Что же касается России, что это отдельный вопрос, это не интерес в направлении России позитивный, а это интерес скоординировать с Россией те или иные действия во избежание проблем. Нет интереса конфликтовать или выходить на конфронтацию непосредственно с Россией. По-моему, это взаимное ощущение. Это одно. Что же касается непосредственно обстановки в Сирии. В Сирии находятся силы коалиции, возглавляемые Россией. Но в ней присутствует или участвует Иран, сирийская армия Асада нынешняя, Хизбалла. Эта формула, она является неприемлемой или отрицательной для Израиля. Потому что если, скажем, ввиду наших границ находится эта группировка, то это рассматривается как потенциальная угроза. И есть разные мнения, что следует делать любое решение в Сирии, при котором остается вооруженные силы Ирана, и же с ним, в смысле его там эти Хизбалла или другие шиитские группировки, которые там обитают, это в Израиле воспринимается негативно, это что я могу сказать о позиции Израиля. Вместе с тем, Израиль рассчитывает на то, что у России нет интереса, негативного интереса по отношению к Израилю, поэтому считают, что Россия ведет себя осторожно, и даже есть оптимисты, которые утверждают, что Россия сможет сдерживать и иранцев, и других, и же с ними в дальнейшем будущем. С Россией существует взаимопонимание насчет осторожного поведения по отношению друг к другу, что и продолжится. А, по-моему, у России с Ираном не складываются, бог весть, какие позитивные там отношения по отношению к будущему взаимодействию в Сирии, по-моему. Поэтому это тоже следует, наверное, учесть. У каждой страны есть свои интересы.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Израильского института проблем национальной безопасности Цви Маген. Вы слушали программу «Время свободы интервью». Ее провела Евгения Назарец.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».